Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня 30 декабря 2009 года, среда. А значит, подошло время еженедельного подкаста «Давайте разберемся с Библией». Ко мне присоединился мой коллега Николай Горюшин, и теперь, я думаю, дело пойдет еще веселее. Привет, Николай.
Привет, Вячеслав. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста.
Спасибо, что решил ко мне присоединиться. Как в народе говорят, одна голова хорошо, а два сапога пара. Но для того, чтобы разобраться с такой темой, как Священное Писание, я думаю, чем больше голов, тем лучше.
Да, тема и впрямь настолько необычайна, что я не смог сдержать желание поделиться со слушателями своими наблюдениями. И, может быть, выводы, которые мы сегодня сделаем, заинтересуют наших уважаемых слушателей.
Я еще раз хочу заметить, что мы с Николаем не ставили себе задачу как-то оскорбить или посмеяться над людьми, верующими в христианство. Просто, как нам показалось, человеку для того, чтобы понять, что происходит в жизни, одной веры мало. «На Бога надейся, сам не плашай». Этой поговорки мы и будем придерживаться, разбираясь с Библией.
Тем более, что среди моих знакомых верующих тоже не нашлось людей, знакомых с текстами Библии, и поэтому я считаю очень важным показать слушателям, что именно там написано. Сегодня мы разбираем 10 главу книги Бытия, из которой узнаем страшную правду о родословной народов земли.
А также мы проанализируем часть 11 главы, в которой все благой Господь старательно напакостил строителям Вавилонской башни. Давай попросим Лапкина Игнатия Тихоновича. Именно он читает нам текст Священного Писания.
Да, конечно. Пожалуйста, Игнатий Тихонович.
Бытие, 10 глава. «Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети. Сыны Иофета – Гомер, Магог, Мадай, Иован, Елиса, Фувал, Мешех и Ферас. Сыны Гомера – Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыны Иавана – Елиса, Фарсис, Китим и Даданим. От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша – Сева, Хавила, Санта, Раама и Савтеха, сыны Раамы – Шева и Дедан. Хуш родил также Нимрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом Богом. Потому и говорится «сильный зверолов, как Нимрод пред Господом Богом». Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Хални – в земле Синар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавов Ир, Калах, и Ресен, между Ниневию и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, Евусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись, и были пределы Хананеев от Сидона и Герару до Газы, отсюда к Содому, Гаморре, Адме и Цеваиму до Лаши. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Сыны Сима – Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам и Каинан. Сыны Арама – Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Каинана, Каинан родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что во дни его земля разделена, имя брата его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хасар-Мавефа и Араха, Гадарама, Узала, Диклу, Овала, Авимаида, Шеву, Афира, Хавилу и Авава. Все это сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыновья Симова по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа.
От них распространились народы по земле после потопа. Во дела! А китайцы-то с чукчами и прочими японо-корейцами и не знают, кому они обязаны своим существованием. Вячеслав, по-моему, это сенсация. Надо китайцам рассказать об их иудейских корнях.
Мне кажется, не стоит торопиться с оповещением, Николай. А то благодарные потомки Авраама с китайской равнины могут не сдержаться и от полноты чувств задушить всех в объятиях.
Да, пожалуй, ты прав. Повременим пока.
Вообще-то, во время этого монотонно зомбирующего перечисления потомков Ноя уши сворачиваются в трубочку. Но я заметил вставку, явно не имеющую к праправнукам Ноя никакого отношения. А смотри, из всей земли вышел Ассур и построил Ниневею, Рехавифер, Калах и Ресон. Между Ниневеей и между Калахом этот город великий.
Что бы это могло значить? Для кого была вставлена скупая информация о человеке или народе, который построил 4 города, один из которых даже скупые на похвалы автора назвали великим?
Мне кажется, здесь не случайно упомянуто имя Ассур. Все становится на свои места, если произнести его наоборот. Получается «Русса».
Да, эта подсказка может нам помочь в будущем. Давай посмотрим, подтвердятся ли наши предположения в 11 главе. А пока слушаем Игнатия Тихоновича.
Бытие, глава 11. На земле, на всей, был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.
Стоп. Ну вот опять. Буквально только что нам подробно, с педантизмом, достойным лучшего применения, описывали, какие народы произошли от трех сыновей Ноя. И буквально на следующей строчке некие безымянные они, пришедшие с востока, начали строить на равнине город и башню аж до небес, применяя передовую по тем временам технологию – кирпичи и земляную смолу. Если потомки Ноя, родоначальники современных народов, были поименованы в предыдущей главе, то почему бы библиописцам не указать, от какого сына Ноя произошли эти таинственные они?
Мне кажется, это дает основание уже твердо считать, что кроме потомков Ноя на земле проживали и другие народы. Но чтобы не нарушать стройность библейской лапши, имена этих народов просто стерли со страниц истории, что можно перевести как «исторы», то есть повествование, взятое из священной книги иудеев. Уже позже все, что относится к прошлому, заставили всех называть историей. Да и наука такая история, видишь, сам откуда берет свои корни. Не потому ли в ней так много путаницы? Ну, давай, Николай, не перебивать Игнатия Тихоновича и проявлять к нему уважение. Игнатий Тихонович, пожалуйста.
И сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Арфаксад жил 135 лет и родил Кайнана. По рождении Кайнана Арфаксад жил 330 лет и родил сынов и дочерей и умер. Кайнан жил 130 лет и родил Салу. По рождении Сала Арфаксад Кайнан жил 430 года и родил сынов и дочерей и умер. Сала жил 130 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 430 года и родил сынов и дочерей и умер. Евер жил 134 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 370 лет и родил сынов и дочерей и умер. Фалек жил 130 лет и родил Рогава. По рождению Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей и умер. Рогав жил 132 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей и умер. Серух жил 130 лет и родил Нахора. По рождению Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей и умер. Нахор жил 79 лет и родил Фарру. По рождению Фары Нахор жил 129 лет и родил сынов и дочерей и умер. Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Аврамовой – Сара. Имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама сына своего, и Лота сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего. И вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харрана, они остановились там. И было дней жизни Фары в Харранской земле 205 лет, и умер Фара в Харране.
А что, собственно, плохого в том, чтобы построить город и башню до небес? Библия объясняет греховность этого поступка тем, что, мол, загадочные они хотели сделать себе имя, то есть оставить о себе память. Казалось бы, в чем проблема-то? Множество художников оставило о себе имя своими картинами, оружейники своим оружием, архитекторы красивыми зданиями. Если следовать порочной библейской логике, Останкинскую Эйфелеву башню уже давно пора отправить на слом, как дерзновение жалких человечешек против иудейского бога.
А, нет, тут-то было. Иегове не понравилось то, что он увидел и узнал о народе строители. Он понял, что строители просто так свою затею не оставят. А ему по каким-то причинам хотелось отвернуть их от такого греховного дела, как строительство городов. Посетовав на то, что причиной целеустремленности строителей является то, что они представляют собой единый народ с одним языком. Иегова, хитрая бестия, нашел способ прекратить эту, с его точки зрения, вакханалию. Он решил смешать языки и рассеять всех от греха подальше. И смешал-таки. Люди разошлись по миру, а город, по версии библеписцев, назвали Вавилоном.
Вот так якобы всеблагое существо стравило между собой народы. Какая недостойная мораль и ужасный пример благодарным потомкам. Стравливай и властвуй.
Давай подводить итоги.
Давай. Во-первых, выдумка о том, что все расы и, соответственно, народы произошли от Сима, Хама и Афета, трех сыновей мифического Ноя, кажется мне, мягко выражаясь, недостоверной. Тем более, что история про Вавилонскую башню, которая следует сразу за перечислением потомков Ноя, совершенно однозначно опровергает библейскую версию происхождения народов. Я уже не говорю о данных современной антропологии и выводах ученых-генетиков по этому поводу.
Согласен. И хотел бы добавить, что существует мнение о том, что название города Вавилон, точнее Баб-Иль, означает «врата Бога». и вряд ли может выводиться из еврейского корня «бол», означающего «смешение». Хотя Библия и утверждает, что это именно так. Более того, по свидетельствам историков, реальный Вавилон был очень даже достроенным городом, в отличие от недостроенного библейского. Город этот был разделен рекой Евфрат на две части – западную и восточную. Он представлял собой в плане прямоугольник с площадью около 10 квадратных километров. Вавилон был опоясан тремя рядами кирпичных стен с 8 воротами и массивными зубчатыми башнями. Внутри же были построены уникальные сооружения, висячие сады Семирамиды, которые, между прочим, являлись одним из 7 чудес света. Храмы Зиккураты, кирпичные ступенчатые пирамиды высотой в несколько десятков метров со святилищами на вершинах. Это не считая жилых и хозяйственных построек, ты знаешь, у меня создается такое впечатление, что этот миф о Вавилоне скорее отражает изумление и страх кочевников, впервые увидевших огромные по тогдашним понятиям города и массу людей, говоривших на одном языке, бывших одним большим народом и не имевших, судя по всему, никакого желания поклоняться какому-то там злобному выскочке Иегове. Конечно, такое соседство могло стать плохим примером для подражания забитым кочевникам, и, конечно же, заботливый бог срочно ограждает своих слуг от тлетворного влияния других народов, пока еще не зараженных иеговской исключительностью. По этой же причине, скорее всего, они были вынуждены уйти и из Ура халдейского. Ведь в пустыне, согласись, гораздо легче запудрить мозги темным кочевникам.
Ну да, я тоже считаю, что далеко не случайно в тексте Ветхого Завета было упомянуто слово «асур» — «руса».
А если говорить о запудривании мозгов и не только кочевникам, изложение в Библии построено таким образом, что о каких-либо исторических фактах или достоверных событиях говорить просто не приходится. В тексте нет ни одной конкретной даты, поэтому события невозможно синхронизировать. Можно только гадать, когда это произошло, или произошло то или иное библейское действие, и как выглядело и называлось то или иное место. Это очень удобно, согласись, не опровергнуть, не подтвердить что-либо невозможно.
Ну да, а люди тем не менее заняты. Столько ученых трудится над доказательствами реальности событий, произошедших по библейской версии истории.
И все-таки мне не дает покоя еще один момент.
Какой?
Вот смотри, получается любопытная картина. Согласно официальной антропологии, предок человека появился в Северной Африке порядка 120-150 тысяч лет до нашей эры, а уже оттуда начал распространяться по всей планете. Был он волосат. Ну, вспомни картинку из школьного учебника, и любому школьнику сегодня вдалбливают в голову, что первыми людьми на Земле были негры на африканском континенте.
То есть ты намекаешь на то, что Ной и сыновья были неграми?
Подожди, я просто размышляю. Согласно существующей версии истории, человек современный появился в Африке. Вывод о том, что сыны Ноя, да и сам он, были волосатыми чернокожими, напрашивается сам собой.
Вячеслав, а как быть с утверждением о том, что Господь лепил их по своему образу и подобию? Это ничего, что его подобия были неграми?
Николай, сказать по-честному, мне страшно об этом подумать, но если еще представить, что по своему образу и подобию он лепил и мужчину, и женщину, то ситуация куда хуже.
То есть?
То есть получается, что Господь по версии иудейской Библии был чернокожим, как Эдди Мерфи?
Как Барак Обама?
Как Тайсон.
А выглядел, как Уитни Хьюст?
Тогда уж как Кандалина Райс.
Господь с тобой, Вячеслав. Ты сейчас описал гермафродита.
Да. Но что еще хуже черного волосатого гермафродита?
Можно подумать, что белый волосатый гермафродит лучше черного. Однако открытие, которое ты сделал, ужасающее. Теперь ночью мне спать будет страшно.
Николай, акстись, это не я, это Библия так нам вещает, да и современная наука ей поддакивает. Мы с тобой просто смогли сделать правильный вывод, как когда-то именно путем логических размышлений люди сделали вывод о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.
Нет, я согласен, то есть я не согласен. Получается, что нам нагло врут, авторитетно утверждая, что все живое, и наших предков, и китайцев, и Землю, и Солнце по Библии создал черный и волосатый гермафродит?
По Библии, да. Но не переживай. С библейским творением мы разбирались в первом выпуске рассылки. Там такая ахинея, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И воспринимать ее серьезно совсем не стоит. Подумай сам, если бы даже, ну и был Всевышний, во что, как Ты уже понимаешь, сложно поверить. Но его кто-то же должен был родить. А этот кто-то же тоже должен был где-то жить, где-то работать, что-то кушать. То есть место уже должно было существовать и так далее. Это похоже на уловку о яйце с курицей. Разглагольствование о том, что появилось раньше, в корне неверны, потому что как яйцо, так и курица – это одно целое.
В своей книге «Последнее обращение к человечеству» Николай Левашов очень подробно описывает эволюцию живой материи. И там ничего такого нет. Получается, что Священное Писание – это отдельное описание жизни именно иудейского народа.
Давай на этом моменте поподробнее, пожалуйста.
Ну ты же знаешь, у славян есть своя книга – «Славяно-арийские веды». Они описывают историю жизни славянского народа, а Библия, получается, историю жизни иудейского. И в ведах говорится о серах, которые могут быть как мужем, так и женой. Вот и ситуация с гермафродитами сразу проясняется. Тем более, что они действительно были в те дни на нашей планете. В тех же ведах Перун предупреждает потомков белой расы. По серой коже узнаете их.
Да, но это Перун говорил не об иудеях, а о серых пришельцах из пекельных миров, тех, кто менял пол в зависимости от смены лунных фаз, тех, один из которых и носил имя Иегова, а иудеи относятся к земной серой подрасе, то есть они результат смешения черной и белой рас. Да и долина, где происходило смешение двух рас, и сейчас находится в верховьях одного из притоков Ганга в современной Индии. И их мифический рай не какой-то бестелесно-духовный мир, а вполне конкретное земное место.
Вячеслав, если иудеи – это результат смешения белой расы и черной, то давай расскажем нашим слушателям, какой вид вывели пришельцы, когда сами начали смешиваться с получившимися иудеями. Ведь о том, что это было так, прямо говорится в Библии, когда Ева отвечает Адаму, что Иегова уже положил ей свое семя.
Погоди, Николай, для этого выпуска и так достаточно, пока запомним лишь то, что в этом смешивании принимал непосредственное участие некий субъект, уже не поворачивается язык говорить «Господь», в общем, Иегова сотоварищи. Мы уже знаем, что он периодически таскал Еву в постель, пока Адам возделывал виноградники. Но так как Иегова был гермафродитом, то Адаму действительно стоило держаться от него подальше. Да, становится все интереснее, но мы должны придерживаться темы и лимита времени нашего подкаста. Если наши слушатели сами захотят узнать, почему и как появилась серая подраса, почему именно в Индии, зачем она в дальнейшем расселялась по миру, могут самостоятельно почитать книгу академика Николая Левашова. Она называется «Россия в кривых зеркалах».
Да, ты прав, книга уникальная по содержимому, но время нас поджимает. Скажу лишь, что все самое интересное у наших слушателей впереди.
Да, впереди. В следующем выпуске нашего подкаста давайте разберемся с Библией. Спасибо, Николай, что помог мне сегодня сделать потрясающие выводы.
Не за что, Вячеслав. Желаю всем слушателям нашего подкаста хороших новогодних праздников. До свидания.
До свидания, Николай. Услышимся в следующую среду и уже в новом 2010 году. Я напоминаю нашим слушателям, что выводы, сделанные нами, не новы. Об этом пишет несколько источников. Самая полная информация на эту тему, я в этом безоговорочно уверен, содержится в книге академика Николая Левашова «Россия в кривых зеркалах». И напоминаю, что мы анализировали главы 10 и 11 Библии, и в этом мне с Николаем Горюшиным помогали Игнатий Тихонович Лапкин и рассылка от сайта «Советник». Давайте разберемся с Библией от Елены Любимовой и Дмитрия Байды. Поздравляю всех с Новым годом. Всем всего доброго, счастливых выходных и, чуть не сказал, с Рождеством. Но не сказал же.